Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Лютеранская волна» на радио Теос. Сегодня 26 апреля, среда. И сегодняшним гостем нашей передачи является достаточно интересный человек из интересного места, из Мадагаскара, наш дорогой брат, проповедник центрального пробства франкоязычной общины Мами Ракатунитама. Мами, здравствуйте.
Здравствуйте и приветствую слушателей радио Теоса.
Надеюсь, что сегодня наше общение будет достаточно насыщенным и интересным, потому что я думаю, что и вам, Мами, есть что нам рассказать, потому что для нас Мадагаскар кажется чем-то таким далеким, неопознанным, возможно, даже неким таким своеобразным местом, как иногда вот из рекламы мы можем видеть, где там цветущие пальмы, где там бегают разные животные, ну и так далее, и так далее. И сегодня, собственно, мы поговорим немножко и о Мадагаскаре, и, естественно, о вас. И, собственно, первым нашим с вами делом будет рубрика «Автограф».
Автограф.
Ну, традиционный вопрос. Мами, расскажите, пожалуйста, откуда вы? Ну, мы поняли, что с Мадагаскара, да? Но вот ваше, так сказать, детство, юность, вот как они проходили?
Да, вообще-то, нужно сказать сначала, что мне сейчас 48 лет, и я с Мадагаскара. Мне было 20 лет, когда я покинул нашу страну, и это по теме учебы. По гослинии нас отправляли сюда учиться, то есть как бы получить образование выше. И на Мадагаскар раньше 20, когда мне было еще 20 и меньше, то есть учился еще в школу, служил в армии даже. И когда мы учился в школу, у нас там есть такая группа, библейская группа. И эта группа меня подготовила в нынешней как бы господней работе сейчас в данный момент. Вот что могу говорить вкратце, о коротком о себе.
На Мадагаскаре христианство – это вот религия достаточно привычная, или же это что-то ну, такое локальное? То есть, ну вот как вот в Мадагаскаре, чем живут люди?
Значит, на Мадагаскаре народ малагасисы, так называется народ, который живет на Мадагаскаре, малагасисы. В данный момент нас исчисляется 22 миллиона человек. Да, народ очень богобоязный, очень религиозный, так как раньше прихода самого как бы колонизации там на Мадагаскаре мы уже верили в Бога. Но можно сказать, что с 17 века вот приехали там колонизаторы и привезли вместе с собой религиозную тематику. И много сразу обратился в этом, как это, в религию. В данный момент сам как бы лютеран на Мадагаскаре составляет почти 4 миллиона человек вот в данный момент верующие.
А преимущественно это католики, наверное?
Да, то есть как или бы если статистика смотреть, то 60% малагасийский народ, они все верующие, 60%. 40% это те, которые еще придерживаются вот традиционными как бы религиозными течениями. Вот. 60% это, можно, скажем, приблизительно делить пополам, половина католика, половина протестант, и в том числе лютеряне.
Ну, то есть получается, что даже до колонизации христианство на Мадагаскаре было, да, просто получается, что в момент колонизации произошел некий такой христианский бум, что называется, да, и больше людей.
Да, это можно так сказать, потому что религия, когда приехали в наши страны, оно привозит тоже, привезли с собой образование. То есть как бы им перед тем учить нас, как бы описано в Библии, нас было вынуждено учить, как читать, как писать сначала. Поэтому много народу сразу к нему как бы пошло и так сразу признали эту религию.
Ну вот, кстати, сказать насчет образования. Вот вы сказали уже, что в России вы оказались по программе получения высшего образования. То есть вас, получается, пригласили, позвали. А на Мадагаскаре, почему вы не остались на Мадагаскаре?
Значит, Мадагаскар в то время, скажем, это 88-89 год, наше университетское образование не так уж слишком развито. Оно почти остановилось на гуманитарной науке и технически, типа как бы медицинские. А так в другие направления, типа как получение технологии, ну, разные, там просто их нету. Мадагаскар тогда социалистическая страна, которая очень близка к Советскому Союзу, поэтому было соглашение между государствами, и по этому как бы соглашению вот мы приехали сюда. Вот сначала мы приехали, в течение одного года нас учили русскому языку, меня лично были в город Воронеж, а потом дальше нас отправляли как бы в разные институты. Меня, моя специальность тогда – это текстильная технология. Uh-huh. И в тогдашнее время центр текстиля – это был город Иваново, поэтому я там и отучился.
Uh-huh. Вот. А как протекала ваша жизнь, когда вы сюда пришли? То есть когда ты у себя на родине – ты привык к тем традициям, тем условиям, в которых ты находишься. Тебе все знакомо, ты все понимаешь. Но когда ты даже более-менее уже такой человек, оканчивающий свое формирование, да, там, когда тебе уже больше там, 20 лет, вот, и вдруг попадаешь в совершенно незнакомую страну, с совершенно незнакомыми людьми, незнакомый язык, незнакомые традиции. И как вот ощущения, как вот все это приходилось переживать, как все, как приходилось приспосабливаться к условиям здесь?
Да, это было очень трудно, я сейчас вспомню, так как в то время еще не было Facebook, не было ни Viber, ни различных видов связи, как бы связаться с родителями или с родственником. Да, было очень трудно, но самое главное, это было первый год. Но когда мы закончили первый год, сразу уже умел говорить, скажем так, по-русски, выразить то, что нужно, и читать книжку уже это можно было. Но самое трудное для нас было тогда это была здесь еще коммунистическая страна, нам просто не позволили тогда взять с собой Библию. И вот мы вообще такие, как бы там уже определенные религиозные среда, как мы жили, а вот тут сразу такого не было. Поэтому немного трудновато. И особенно, когда это было 25 декабря, этот Рождество, здесь оно не являлось праздником. Еще как бы на зачет, на экзамен тогда, после зачета экзамен вечером, а что делать? Ну, просто собираемся и пели песнопение, как бы в общежитии. Вот так мы делали. И старались так держаться долго. А тогда еще не было ни одного проповедника здесь. Просто по обычаю просто так мы делали. Вот. Конечно, трудно, но со временем мы уже привыкли. Вот увидели русских народов дружелюбные, очень как бы много нам помогали в разные направления. И соседи, и на учебу, и все. Очень приятно. Вот одно случай меня очень удивил. Так я забил свои вещи в столовой. Есть такой студенческий столовой называется. И мне привезли все, что там было дома. Ни одного вообще потеря. Я удивился. Я себе сказал, что это за страна, где никто не украли. Ну, тогдашние впечатления тогда составляли меня. Вот.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Действительно, дорогие радиослушатели, пишите, звоните, мы с удовольствием ответим на ваши звонки, ваши вопросы, которые вы будете присылать на сайт Radio Teos. В гостях У меня достаточно уникальный сегодня представитель из Мадагаскара, проповедник Центрального Апостольства Евангелической Лютеранской Церкви Мами Арктунитама. Мы уже немножко так обозначили ваш жизненный путь, вот как живется на Мадагаскаре, как, собственно говоря, вы к нам приехали. И получается, что несмотря на социалистический режим, коммунистический режим на Мадагаскаре, религия не была запрещена.
Нет, у нас никогда она не запрещена, наоборот. Я сам, как бы, очень много у нас развита там религиозная школа, типа католическая, лютеранская школа, где мы можем, как бы, учиться с первого года до 12 год. Вот там просто у нас 12-летний, как бы, лицей у нас там 12-летний. И вот оно очень развито. И поощрение даже, как бы, от родителей, чтобы вот именно туда учиться, чтобы становиться человеком. Очень хорошее образование дают, потому что тогда еще много иностранцев, ну, эти миссионеры там сами не учат, французы, итальянцы, англичане, которые там, как бы, держали, ну, директор школы и так далее. Очень интересно было вот самообразование. Поэтому вот языки, французский, английский язык, мы там сразу, как бы, научился этим. И скажу даже, как бы, до сих пор, что очень сильное образование мы получили в школу в тогдашнее время.
И получается, что было активно, то есть, ну, начальное образование, да, вот школьное хорошее образование было, языки хорошо давались, но техническое направление, техническое развитие оставляло желать лучшего, да, поэтому, собственно, оказались, поехали на учебу сюда. А вот, кстати, что касается языка, ведь наверняка вот тот колониальный период оставил свой след в том смысле, что преимущественно на каком языке говорят малагасийцы сейчас?
Значит, Малагасис – это одна страна в Африке, где есть только, где народ говорит, может говорить на своем языке. А в другие страны придется взаимствоваться, как бы, иностранный язык, типа английский или французский, чтобы между племенями общаться. А на Мадагаскар, но оно единственное, и все могут говорить на нем, правда. Немного, как бы, диалект есть, но так и могут друг друга понимать. Но преимущественно на французском языке. Пишите заявление, или в школе все идут, как бы, все на французском языке. Приходишь дома, как это, приходите, тогда там все можно на малагасийском языке, потому что бывает бабушка, дедушка, не говорит по-французски. И вот так. Но очень интересно, как бы, этим языком знать, потому что дальше-то, после, когда только вы идете в университет, там все идет на французском языке, и придется вам его знать уже, как бы, с шестого класса, вот так.
То есть, получается так, что все-таки французский язык, он такой более общий.
Но сейчас-то, в данный момент, очень интересно, что даже русский язык у нас сейчас уже в школе учат. Так что, да, уже много сейчас, да, уже, как бы, с седьмого класса у нас сейчас в школе где-то в определенный, да, русский язык учат. И в университете уже есть направление, как это, русского языка, как предмет. Так что кто-то там учатся, даже к нам сюда приезжает для того, чтобы получать докторские степени на русском, как бы, и на русский язык. Есть там в нашей церкви, которые приходят там. Да, вот такое дело.
Интересно, мы немножко так отошли в тему языков, но вот продолжая ваше такое путешествие сюда к нам. Привычная среда. Привычная среда в том смысле, что духовная жизнь на Мадагаскаре, она велась, и это было достаточно вам привычно, то есть ходить в церковь, собираться вместе в общине, читать Писание. Но вот когда вы приехали в Советский Союз, где настроение было достаточно атеистическим, получается, что это все, ну, можно сказать, что почву выбили из-под ног. Не было ли какого кризиса, вот, связанного с этим? То есть да. Ощущалось ли какое-то вот такое неудобство?
Да. Был кризис, потому что, скажем, здесь другой совсем нрав. И нам приходилось адаптироваться в этот нрав, где есть. Но когда между собой общаемся, например, между африканцами, и где-то молиться, куда-то идти, вот в какой церковь, и тогда его нету. Вот все церковь еще, я застал много, были разрушенным. И непонятно, как вообще. Это для нас было, да, трудно было. Очень трудно. И с собой ни Библии, ничего нет. У кого-то там как-то под тишком как бы сюда взяли, очень скрывали. И передаем эту Библию один неделю у кого-то там, а потом вторую неделю у кого-то там. И так мы передаем друг другу. Но мы не перестали верить в Бога, несмотря на это. Мы не перестали. Это всегда отражается в наши отношения. Вот так. Между собой, которые мы ведем как по-братскому. Отражено, что какая-то любовь нас держит. Это любовь Господня. Вот самое главное. Несмотря на это, все эти кризисы. Но, слава Богу, уже начинается с 97-й вот год. Мы уже начинали, как бы, видели церковь. Вот где, ну, преподаватель тогда у одного друга сказал, что есть лютерианская церковь. И мы были без терпения, как бы, ходить туда в воскресенье. Вот сразу мы входили в молодежную группу тогдашнюю. И знали, куда идти, когда есть праздник, когда молиться и когда общаться. Но так оно и стало, как бы, община французская, франкоязычная.
Это вы вот уже про наш собор говорите?
Да, когда это наш собор.
Когда только еще восстановление.
Да. Но я еще застал эту церковь, когда она еще была руина. Вот, приходился в подвал там как бы молиться и так далее. Но сейчас-то прекрасно, слава Богу, и все.
И как вот этот духовный путь ваш нашел свое продолжение здесь? То есть вот вы говорите, да, 97-й год, руины, которые постепенно начали возрождаться, восстанавливаться, религиозные общины начали возвращать свои, так сказать, свое прибежище, да, свои церкви. И вот каким был ваш путь? Путь вот той группы, той, тех уже взрослых людей?
Да, вот что нам было очень трудно, если честно, перед 97-го года, то как бы где слушать орган. Это такое потребность вообще в душе. Вот,
на Мадагаскаре много органа?
Да, есть орган там. Да, это потому что уже 17 века у нас как это его возили туда. И как слушать орган? Мне лично вот именно вот этот потребность слушать орган, вот не могу себя найти, вот где есть орган. Вот и когда я в 97-й год приехал туда, хотя бы на синтезатор там как бы играл, но звук орган как бы...
Ну, конечно.
Да, и я сразу себя чувствовал себя дома, находясь в церковь. И я себе сказал, что это мое призвание. Но так внезапно менялось. Мне было как бы еще не до этого, но нужно было еще 10 лет для того, чтобы я дошел именно до проповедника. Так как... Нужно все стиль жизни менять, все много как это менять. Работа не позволяет то и другое, то третье, то разные. Но когда, наверняка, Бог призовет, то это уже не имеет значения все. И вот как бы мы пришли к этому как бы работе сейчас.
То есть получается, что никаких таких стремлений, никаких таких задумок с какого-то там определенного момента, что вот я там стану проповедником, я стану пастором, такого не было. Это получилось достаточно так, в какой-то степени спонтанно.
Смотрите, когда еще были в школе, библейская группа, это такая группа, кто их руководит? Их руководит четыре церкви, католика, лютериан, англикан и методисты. То есть, как бы, эта группа, значит, обычно по очереди эти пастор, либо отец из этой церкви руководит нас. каждую неделю. То есть это, скажем, например, экуменический, скажем, группа. И в это время просто нам уже тогда дали задание проповедовать, ну, ходить в разные маленькие деревни, чтобы все знали, кто такой Иисус Христос, объяснить, что такое любовь, как это любовь от Него. И это уже какая-то практика у меня тогдашняя была, как это осталось. Когда я приехал сюда, да, внутри это зовет, но мирские дела дают трение вообще, чтобы туда не идти. Но когда это уже приходит в самую точку, что вы уже больше не можете его скрывать, либо отталкивать, вот вы как бы идете как бы это, на эту службу, как бы церковь. И я рад этому.
Да, действительно, бывает, что какие-то такие обстоятельства, которые внешние, такие мирские, да, как вот вы сказали, они создают некое противоборство, что бывает даже некогда просто прийти в общину, да, я уже не говорю там про церковь, я уже не говорю про какие-то такие высокие собрания.
Да, вот я помню тот момент, было тогда еще после учебы, искал работу, не нашли, вот работал в пекарне. То есть как бы французская пекарня. Это первый французский пекарня здесь в Москве тогда. И мы поставляли игра в Кремле и везде тогда. 25 числа я сказал своему директору, что...
В Рождество.
Мне нужно в церковь. И они меня отпускали. Я говорю, скажите мне, где эта церковь, я тоже пойду. И вот мы туда вместо как это ходили, там сидели. Правда, 20 минут, вы попели там все вместо и все, ушли. Я помню вот такое. Это есть мирские дела, которые обычно не позволяют. Но слава Богу, что сейчас мы живем в такое время.
Стремление, да, конечно. И все-таки уже переходя к общине, которую мы имеем сейчас у нас при Кафедральном соборе, франкоязычная община, как она формировалась? Вы ведь сейчас наверняка находитесь в этой общине все с теми же братьями и сестрами, с которыми приехали сюда. Или же их как, это их мало, много? Как формировалась вот франкоязычная община здесь, в Москве?
Франкоязычная община, как я уже сказал, как она формировалась, значит, сначала это просто не было такой франкоязычной. Это просто тогда мы уже умели говорить по-русски. И мы просто собрались с братьями, сестрами, как бы русскоговорящим, ну, россиян. И когда уже начинался определенное число, иностранцы как бы приходят к этой среде, и вот подумали, куда бы вот это сделать. И, значит, один из дипломатов, который уже умер, да, покой ему душа, Господь, он искал способ, как бы этот сформировать. И вот он обращался к нашему пастору, лютеранской общине на Мадагаскаре, в эту структуру. И это, значит, подал как бы запрос, как это, в Америку. И то, как бы, поддержали нас через MPC, ну, эти англоговорящие, как бы, протестанты, которые здесь. И вот так оно сформировалось. И нам пастор из Мадагаскара сюда отправлял. Он франкоговорящий. И вот тогда здесь начался этот... Это было в 2000 году. В 2000. И этот пастор собрал все, кто говорит по-французски здесь. В нем одни студенты, дипломаты и те, которые живут здесь, которые говорят по-французски. И так продолжался почти 7-8 лет. Но когда он уехал, еще пришло другое, как бы, пастор, который заменил его. И недавно, в 2015 году, вот она тоже как ушла, вот теперь у нас как бы пастор Алена Бондаренко, который нас руководит и ведет наши как бы службы там, а я как бы помогаю так времени. Вот так. Народ там, который у нас, какая страна, тут с Мадагаскара большинство, с Камеруна, Центральная Африка, Тшада, есть из Франции тоже. Времени тоже есть из Конго, из Заир, все как бы идут в это как бы франкоязычная община. Вот что составляет нас там. Да.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Чем живет вот такой разносортный, разносортная община, в которой очень много людей из разных стран, с разными традициями, с разным, может быть, даже мироощущением. Но, тем не менее, действительно, это единая община во главе со Христом. И чем живет община вот, франкоязычная? Что у вас, какая деятельность ведется? Чем вы занимаетесь?
Значит, эта община, значит, как я вижу сейчас в данный момент, потому что большинство там составляет студенты. И это один из как бы способов воспитать их, как бы держать их веру в постоянстве, не так, как мы раньше, как это в 90-е годы. Вот так. И второй, как бы, что нас объединяет там, что нас объединяет, то, что партии в африканских странах, вот как литургия в африканской, они почти все похожи, нет особо разные. Даже самая книжка песнопения, даже партия одной тоже. Uh-huh. Песни, которые я знаю, тоже он знает. И это все почти наизусть мы знаем, потому что на родине это всегда повторяет каждое воскресенье, а пропускать одно воскресенье, это очень большое, как бы непривычно вот там на родине, если один uh-huh. воскресенье в них ходит, поэтому все песни партии мы знаем. А здесь, что нас объединяет? Когда мы поем одну и ту же песню. Это песня была с детства, и оно возвращает нас как бы в ту страну, где мы далеко, откуда мы находимся. В этот момент мы вообще забываем, что мы в России. Или мы находимся в церковь как бы с Иисусом, и как будто мы находимся на родине. Вот так.
То есть такое душевное, духовное единение, да, когда, несмотря на то, что очень далеко от своей родины, да, тем не менее ты ее чувствуешь. Mm-hmm. То есть кажется, как будто ты вроде бы и не уезжал.
Да, да, оно такое ощущение дает. Особенно, когда речь идет о церковный большой праздник, типа как Рождество и Пасха. Не приходить в церковь, и здесь это, скажем, будем, те, которые не могут приходить, просто тоскливо у себя дома сидеть. Поэтому конечно. Это такой, энергия дает вообще, и радостно вот, славить Господа песнопением. Вот.
Вы сказали, что литургия, она не, хоть и одна в рамках франкоязычных общин, да, которые вот из Африки или из африканского региона. Но я так понимаю, что, тем не менее, эта литургия, она отличается от, например, той, которую проводит в воскресенье, например, в самом соборе. Да? Mm-hmm. То есть вот какие у вас есть специфические отличия богослужения?
Там просто в литургии есть разные составляющие. Вот этот одно, и в нашем, как бы, африканском, это все сдержанно, я сравнил, это все похоже. Но манера исполнения немного, как бы, немного разные. Где-то мы споем, а у вас где-то оно идет, как бы, чтением. Uh-huh. А у нас где-то это чтением, у вас вы поете его. Но одно и то же, скажем вот так. Но между нами-то, африканцы, когда мы, как мы на богослужении там находимся, все автоматически знают, даже если те человек, который в первый раз приходит, как, скажем, как бы в это богослужение, уже знает, как себя вести, так как все уже...
В привычную среду попадают, слышат привычные.
Да. А песнопение бывает тоже на малагасийском языке или в другие языки, но... Как только услышим, как бы мелодия, мы знаем, что это то песня, песнопением, и мы поем его как-то с удовольствием. Вот его.
А у вас есть, вот у вас лично, может быть, или у тех представителей общины, с которыми вы находитесь, есть ли те традиции, которые вы сохранили до сих пор? То есть, может быть, какое-нибудь ремесло, или, может быть, какие-то специфические, интересные... там, не знаю, вот, культурные, национальные особенности. Вы их как сохраняете, продолжаете, развиваете? Но вот просто к вам приезжает молодежь. Mm-hmm. Да, сюда, в Москву, приезжает молодежь, тоже с Мадагаскара, из африканского региона, да. О них есть кому, вот, судя по тому, что вы рассказали, заботиться духовно. А вот повседневная жизнь. Вот
да, какая? Вот я хочу сказать, что одновременно я являюсь как бы президентом землячества Мадагаскара здесь как бы в Москве. Uh-huh. И наша традиция как бы с Мадагаскара, мы сюда его как это и живем этим. Если у кого кто-то родился, ребенок, мы ходим к ним для того, чтобы поздравить. И это... обязательно как бы с религиозным как бы оттенком, то есть как бы мы молимся, благодарим Бога. И у кого-то там кто-то умер, обязательно мы молимся для усопших отдельно. Ну, такой же как бы, как на Мадагаскаре, скажем вон так. И дальше... Мы здесь порепетируем, ну, разные песни пением на нашем языке, поем, играем на гитаре, как бы вот так. Ну, скажем, живем те как бы традиции, которые у нас были на Мадагаскаре, даже если мы здесь находимся в России.
Да. Ну, это на самом деле очень ценно, потому что когда ты находишься очень далеко, за пределами своей страны, за пределами своей родины, то иногда бывает, что даже некоторые традиции, некоторые, ну, к тому, чему ты привык, да, оно у тебя стираться начинает. То есть ты как бы теряешься вот в том месте, где ты, ну, куда-то переехал.
Если, например, вы, как я, иммигрант первого поколения, то, скажем, это оно еще не стиралось, да. А есть, конечно, у тех, которые семья, которые уже рождаются ребенка, есть те, которые уже даже не говорят на мадагаскарском.
Ну, которые здесь рождаются.
Да, рождаются, да.
В России.
Но их постепенно учат. Но самое главное, что их приводят в нашу церковь, чтобы крещение как это, получать. И вот так. И это, слава Богу. Оно напоминает, как бы, где вот страна. Обычно, когда ищут вообще, где Мадагаскар, или где Камерун, или где... Обычно все народ сразу приходит, приезжай сюда, не знаю, и сразу в церковь, знает, где церковь, и там все связь, как это сразу получает. Вот. То есть как бы это является как бы центром нашей жизни, скажем, uh-huh. вот самое как бы это община франкоязычная, центр нашей жизни. Вот приходит новый студент, сразу туда приходит представиться, мы знаем, куда их направляет, в какой город они, как это живут, и общаются с нам постоянно, и все.
То есть опека, естественно, происходит опека над теми чадами, большими и малыми, которые сюда приезжают.
Да, можно так и сказать.
Совсем недавно, да не только недавно, я знаю, что у вас очень хороший хор, который радует не только московскую общину Евангелической Лютеранской Церкви, но и общины разных городов. И, конечно же, вы как проповедник сопровождаете молодых ребят, юношей и девушек, которые участвуют в хоре, которые поют. Вот расскажите нам о своих, ну, если так можно сказать, гастролях по России.
Да, слава Богу вообще, что мы могли составлять здесь среди студентов хор, группа такая. Эти студенты сами уже как бы состоялись как бы в хоры там на Мадагаскаре, в разные города там. И они просто здесь собрались и с удовольствием как бы спеть на французском, на английском или на мадагаскарском языке. И вот это единственное вообще один отличие, когда вы по воскресеньям проходить мимо вот церковь, услышите оттуда очень громкий, поющий как бы община, и в том числе и хор, потому что это часть молитвы, молитва тоже, вот песнопение, славить Господь. Но как и гастролями, как это уже давнишнее. Например, в прошлом году мы успели попивать в Питере, в разные как бы церковь. Церковь, финский церковь Святой Марии, лютеранский церковь в Питер. Мы были тоже, как бы в прошлом году, в Кинишме. Там тоже наш как бы хор, как это спели там. В этом году, сейчас мы недавно только побывали в Ярославле. Там наш хор подавали концерт пасхальный, и очень много народ приходили, все церковь были заполнены. Все, правда, не понимают, на каком языке, все поют на каком языке, но сам дух, сам как бы концерт возвращает все как бы все понимания, все дух, как это, к религии, к церкви. И, может быть, тоже, я думаю, напоминает вообще, какова должна быть в церковь, как бы хор и группа. Вот. Обычно, когда наш песнопение, это немного, скажем, оттенок африканский, такой стиль, ну, душевный, заводной. Да, заводной, вот так. Поэтому оно уже давно, это у нас принято на родине, так как, скажем, несмотря на то, что в лютеранской церкви немного, скажем, классической, ну, песни там все
ну,
у них.
Да.
Да. Но у нас оно имеет определенные, даже в нашей Библии есть песнопение дополнительное, кроме того, что вот обычно поется здесь как бы в кафедральный собор. Вот. Есть дополнительные, ну, такие песнопения, которые очень интересны. И мы его поем. Бывают тоже такие, которые все известны как бы во всем мире. И мы с удовольствием тоже как это мы его поем. Это все, как это все же для того, чтобы славить наш Господь Иисус Христ.
Да, конечно. Вот очень хорошо, что вы отметили тот самый дух. Дух общины, когда, например, даже если вы не понимаете друг друга, разные языки, но сам дух, который вот создает то христианское общение, ту христианскую любовь, он чувствуется, несмотря, ну, по сути, ни на какие преграды.
Да, так оно и есть. Так оно есть. Оно не, как бы все, везде понимается. Как здесь есть такой пословица, рыбака, видите, стреляка, говорят, и так. Если вы поете как бы на песнопением для Господа, все его понимают, что это для Господа.
Это правда. Община у вас... Хоть большинство в общине являются молодежью, это студенты, школьники, но наверняка помимо них есть еще другие возрастные категории и категории, что называется, группы по интересам. Да? Вот какие у вас виды работы? Ведутся ли у вас в общине? То есть, ну, например, молодежная группа, там встречи пожилых людей, встречи женщин.
Да. У нас, значит, как бы в церковь там делятся по группам. Есть группа женщин, есть группа мужчин, есть группа молодежи, есть детская группа. Вот ведется, например, воскресная школа там. И это занимает президент молодежной группы, их воспитать. Также есть мужская группа. Обычно все мужчины, которые уже старше возраста, которые здесь обычно дипломаты, и те, которые здесь работают в Москве, собирается один раз. И это мы просто библейский час, скажем, вот так мы проводим, обсуждаем разные тематики. Вот так. Как бы. И самое главное, бывают такие дебаты между собой там, вот, в понимании Библии, как это понимается, то или другое, как бы версии как бы в Библии. Uh-huh. И как оно находит свое, как бы, свое оправдание или свое, как бы, как его приспосабливать к жизни. Вот, вот так. И мы обсуждаем это времени от времени. Вот так.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну вот уже затронули такие темы более духовного плана, связанные с изучением Писания и его обсуждения. Вы сказали, маме, что уже еще будучи на Мадагаскаре, в рамках вот школы христианской, библейских занятий, у вас уже был опыт такой проповеднический, что можно сказать, да? Когда вы приходили в какую-либо деревушку, может быть, даже совсем небольшое какое-то место жительства, и там проповедовали Божье Слово, Божью любовь. Как это проходило там?
Да, просто как бы мы собираемся тогда каждый четверг. И после того, как мы распределились по группам, и нас направляли по два человека там, как бы, в районе, там, в деревне или как-то там. И как это проходит? Обычно это народ в деревне, кто-то верующий, потому что там бывает даже церковь нет, все в города церковь. Где-то в какой-то деревне есть тоже церковь, но именно куда я ходил, их нету. И придется сначала, как чтобы им как бы сказать, что есть Господь, есть Христос и так далее. Придется участвовать в их как бы повседневной жизни. Mm-hmm. То есть как бы помогает им таскать вода из колодца, или помогает им как бы в свои хозяйственные дела. И в этот момент стараемся просто как бы рассказать, что есть Бог, что такое любовь вообще. И таким образом они потихоньку как бы входят в эти, как это, в эти среды. И много из них как бы стали принимать как бы Иисуса как своего Господа. И отправлять тоже к нам своих детей, ну, те, которые, ну, чтобы расширяться. И оно прекрасно там, как у нас это библейская группа называется, школьная библейская группа. Эти народ, эти, когда учатся в университете, уже там оно становится университетская библейская группа. И продолжается так.
То есть там это поддерживается.
Да, поддерживается, да, и поддерживается. И это очень прекрасно. Я помню... Думаю, я приходил к там бедной женщине, вообще даже не знал, как мне вот к ней подойти. Но слава Богу, что нашли общий друг, как это, общий язык, помогла ей очень много чуть-чуть там таскать, рассказать и так далее. Но она стала и до сих пор как бы общается с моими родителями там вот в этом направлении. Да.
Ну, на самом деле очень важно и очень... Правильно, с точки зрения того, что когда своим личным примером участие в повседневной жизни простого человека, там, христианина он или нет, мы находим место для Божьего Слова.
Mm-hmm.
Да, то есть когда мы несем ведро, там, к колодцу или от колодца, да, и при этом говорим на темы, связанные со Христом, то человек начинает как бы обращать свой взгляд вот, ну, к небу, да, и его жизнь, она действительно, ну, преображается, меняется, и это очень важно, это очень полезный опыт. Но все-таки ваш вот опыт, который был там, проповеднический, он как-то продолжался и нашел свое продолжение в такой форме здесь у нас в Москве как проповедника, да, то есть вы проводите богослужение иногда, вы читаете проповедь. И что для вас в Библии самое важное? Может быть, какой-то любимый стих, любимое высказывание, может быть, что-то вы помните из своих проповедей, из своих... даже, может быть, какие-то такие яркие воспоминания во время больших церковных праздников. Вот какое ваше впечатление, самое такое яркое на сегодняшний день из вашей духовной жизни?
Вот самое главное, то, что, что самое яркое, и что больше меня как бы убеждали как бы в церковные дела, это любовь. Вот как любить ближний. Вот эта тема может быть разноцветным, разным как это призмом, как бы его смотреть. И вот на каждое отношение, на каждое взаимоотношение между вас и ближним, вот как это проявить. Вот это мне очень важно, как бы, как это в проповедь, ну, как это, когда я составляю проповедь. И как его опираться в Библию. Бывает, то, не читая Библию, вы уже его знаете, ну, внутри себя. Но когда вы еще больше читаете Библию, оно раскрывает больше вообще, как нужно это делать. Вот это мне самое главное. И когда я проповедую, обязательно это застряет внимание слушателей о том, что есть Бог, и оно Бог любви. Вот это самое главное. Вот куда бы, в какой бы стих ни взял, как бы из Библии, я стараюсь всегда клониться к этому. Потому что в любви как бы все закон Господний исполняется.
То есть в человеке заложены вот те заповеди, то Божье Слово, которое раскрывается путем не только изучения, потому что изучать можно много разных книг, да, вот, но Библия, она помогает понять Бога наиболее ярко и наиболее так, ну, естественно, именно путем любви. То есть когда вы к каждому тому слову, которое там находится, каждому тексту, подходите не через какую-то, может быть, научную или
да.
ярко теологическую, да, вот просто как...
Как его жить.
Да,
как вот, его как его жить, вот это самое главное, потому что обычно, я, например, когда начинал вот здесь 97-98 год, читал как бы еще раз, как бы вникал в Библию опять, я особенно как это в Новый Завет, когда вы видите, что, как бы, что такое любовь, и оно вас согревает. И самое интересное вообще, самое интересное, надо этим жить. Я себе сказал однажды, я хочу видеть, может быть, оно как бы для тех, которые не понимают религию, немного странновато это слушать, но для меня я хочу видеть каждый строчка, который говорит в Библии, хочу его ощутить и увидеть, что их можно жить, и это правдиво, а не просто священное писание. Вот, вот мои, как бы, например, когда говорит, помогайте ближнему, и вас Господь никогда не оставляет, как бы, я хочу видеть этот. Я этими делами смотрю, на самом деле есть так. Но своей верой я себе сказал, что оно есть. Оно приходит, и я просто смеюсь одни, но просто радуюсь, когда я вижу вот исполнение те, как это, как бы каждый из этим, потому что вы верите, оно вам как это приходит. Я этим рада. Вот, спасибо.
Да, всем нам Божьей радости в нашей вере, которая действительно преображает и меняет наш взгляд на повседневную жизнь. Наш выпуск подходит к завершению, дорогие радиослушатели. Мами, спасибо вам большое, что вы сегодня нас посетили. До скорых встреч, до свидания, всего доброго.
До свидания. Я рад вообще, как бы с вами находился сегодня, как бы общаться с вами, радиослушатели. И рад, что русский язык — это прекрасный язык. С помощью него можно тоже и молить
Который Господу. Который нас объединяет. До скорых встреч на радио Теос. Слушайте «Лютеранскую волну» каждую среду в 17:00. Всего доброго.
«Лютеранская волна» на радио Теос.
Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.